«Ленин!» — закричали из зала. «Наконец-то! Просим!» Свои с настойчивым одобрением и аплодисментами, а кто со смешками, тоже с аплодисментами, но ироническими. И, отстранив очередного оратора, председатель показал Ленину на трибуну. Ту самую думскую трибуну, с которой было произнесено столько подлых парламентских речей. И вот перенесся Ленин из Швейцарии тоже сюда. Бывало в зале человек 800, да еще на хорах сколько, но тут, услышав крики, что Ленин, стали вваливать еще из нескольких дверей. Как овладеть такой толпой? Ленин не терял хладнокровия и не мог бы так грубо ошибиться, чтобы произнести ту формулировку, какая говорится только между своими у Кшесинской. Но он и не имел отчетливой методики, как построить речь. Ясно было, что говорить надо много, как можно больше это будет для толпы убедительней. Товарищи, я хотел бы дать вам свои объяснения по поводу резолюции вашей исполнительной комиссии, признавшей пропаганду так называемых правдистов такой же вредной, как и контрреволюционная пропаганда справа. Это, товарищи, очень тяжелое обвинение, и так как я являюсь в полной мере ответственным за пропаганду моих единомышленников, то я позволю себе высказаться по существу тех идей, которые мной пропагандируются. Чего добиваются правые? Возврата к монархии. А капиталисты хотят власти капиталистов. А наша пропаганда, что вся власть в государстве должна перейти в руки только советов рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов, то есть заведомо огромного большинства народа. И добиваться этого мы хотим только терпеливыми разъяснениями. Он старался говорить как можно мирней, даже с невыносимой доброжелательностью. Не было с нашей стороны ни одной прямой или косвенной угрозы отдельным лицам, и мы впредь будем действовать только разъяснением, пока кто-нибудь не перейдет к насилию над массами. Но мы убеждаем, чтобы власть взяла большинство народа. И как же можно назвать нашу пропаганду не менее вредной, чем правая, если контрреволюционеры хотят силой посадить нам опять царя? Это явная несообразность, и Совет солдатских депутатов не сможет разделить взгляды его исполнительной комиссии. Ленин ждал хуже, что на первых фразах начнут кричать «немецкий шпион», «изменник» и «не дадут говорить», и получится фиаско, еще хуже, чем не выступал бы. Но вот введение прошло благополучно. А теперь выигрыш. Теперь тянуть за то, что тянет все их сердца. Земля. Пойдем дальше. В чем по существу наше разногласие? Главным образом по трем пунктам. Первое — это о земле. Мы всегда отстаивали, чтобы вся помещичья земля перешла бы в собственность трудового народа, и за это нашу партию жестоко преследовали при царизме. И что же тут, товарищи, контрреволюционного? Вы скажете, что это трюизм, и другие партии тоже имели это в программе. Но разница та, что сегодня только единственная наша партия выступает за немедленную передачу земли народу. И это наш лозунг дня. У помещиков десятки миллионов десятин земли. И никакая свобода не поможет народу, пока земля не перейдет в собственность народа. И если ее не забрать у помещиков немедленно, то она останется незасеянной. Захват всей земли немедленно есть движение вперед революционного народа. А те, кто советуют крестьянам ждать учредительного собрания, уже с ударением, уже в атаку, обманывают их. Временное правительство навязывает помещичий способ решения аграрного вопроса. А тут вышла противоположная ошибка. Он ждал одобрительного рева солдатского зала, а не было его. Во многих местах курили, не торопясь, тяжелый табачный дым поднимался и сюда. Зал стал гудеть разговорами, но они не показались Ленину одобрительными. А это был самый выигрышный возможный момент речи. И не выиграл. Ленин смутился. Как это так? Если капиталисты захватили власть у царя, то это великая и славная революция? А если крестьяне отбирают землю у помещиков, то это самоуправство? Вот министр Шингарев дал телеграмму в Ранненбург, чтобы не смели самовольничать с землей. Да похоже ли это на народную свободу, если крестьяне, громадное большинство населения, не имеют права взять землю, как решили, а должны ждать добровольного соглашения с землевладельцами? В чем же тут демократизм, если 300 крестьян должны искать соглашение с одним помещиком? Да помещики никогда добровольно землю не отдадут. Кто же может помешать большинству, если оно хорошо сплочено и вооружено? Нет, не брало. Гул становился нетерпеливей. Но мы никогда не проповедовали насилие. Пусть захват будет произведен на основе строжайшей дисциплины. Конечно, землей будут распоряжаться и распределять советы крестьянских и батрацких депутатов. Организация крестьян без всякого контроля и надзора сверху, без помещичьих прихвостней. А солдаты должны помочь крестьянам взять землю. Если крестьяне начнут брать землю тотчас, не дожидаясь соглашения с помещиками, то не только выиграют дело свободы, но солдаты получат больше хлеба и мяса, увеличится производство того и другого. Но саму землю нельзя есть. Миллионы дворов ничего не выиграют без лошадей, орудий, семян, и потребуется их также реквизировать. И одобрительного рева все не было. Но и уйти с этой темы было жалко. Она самая выигрышная, а дальше будет хуже. И Ленин стал говорить о преступной столыпинской политике хуторов и отрубов, которая... Богатым крестьянам надо так же не доверять, как и капиталистам. Из зала стали кричать: «Довольно! Довольно! Здесь не митинг! Ограничить время!» А большевики кричали: «Просим!» и хлопали, но не пересиливали враждебных криков. Владимир Станкевич, председатель исполнительной комиссии, который и сочинил, и провел эту резолюцию против Ленина, сегодня в начале заседания был в зале, а потом вышел в дальнее крыло дворца и пропустил приход Ленина. Потом от кого-то узнал сенсацию, что в зале сам Ленин, и поспешил сюда. И не он один, и другие члены ИК, кое-кто пришли с любопытством. Но не стал уже пробиваться в президиум, остался в толпе прохода. Он пришел, когда Ленин говорил, что с немедленным захватом земель увеличится производство хлеба и мяса, и усомнился, не недостает ли у того умственных способностей. Или уж такой он последний отчаянный демагог? А голос плоский, невыразительный, еще и прикартавливает, бесчувственно к аудитории употребляет иностранные слова и нервно похаживает около трибуны, хотя ходить там негде. Фигура его несравнима с природно красивым, покоряющим Церетели, с благородно осанистым Авксентьевым. Станкевич успокоился. Этот не может увлечь солдат. А тут еще стали кричать: «Довольно, хватит», и со многих мест. И Ленин запнулся, хотя по виду оставался невозмутим, ни в чем не переменился. Да бывали ли на этом закованном азиатском лице с реденькой рыжей бородкой переменные выражения? Поднялся сплошавший председатель и только теперь спросил, какие есть предложения ограничить время оратора. Стали кричать: 2 минуты, 5 минут, 2 часа! Это большевики. Член исполнительной комиссии, военный доктор Минциковский, сидевший в близкой ложе, поднялся на трибуну, отстраняя Ленина, и обратился, как всегда, энергично. Вот уже 20 минут, как нам говорят здесь избитые вещи. полемизируют со Столыпиным, с Шингаревым. В дальнейшем мы, может быть, услышим полемику с графом Поленом или Николаем II? Кому нужны эти азбучные истины? Я думаю, Ленин мог бы, не отнимая у нас так много дорогого времени, сформулировать свое заявление вкратце. Доктор тоже не подбирал слов, чтобы быть солдатом понятнее. Тут же выступил военный чиновник, чтобы речь Ленина не ограничивали. Но в зале поднялся против него такой шум, что доносились только отрывки фраз. И он ушел с трибуны. А Ленин оставался. И под весь этот шум даже, кажется, слегка улыбался. Самоуверен же. Или у него тупая реакция? Беспорядочно кричали из зала. Кричал председатель. Ленин поднял руки в локтях, укрепил большими пальцами под мышками пиджака, показывая, что готов ждать. Кричали, но выталкивать его никто не поднялся. И в наступающем успокоении председатель объявил, что дается оратору полчаса. От начала или вперед. Зал согласился, но тут большевики стали кричать «Долой председателя!» и стучать пюпитрами, кто захватил сидячее депутатское место. Ленин приподнял руку, делая вид, что успокаивает единомышленников. И как будто не было этого всего шума, без обиды, без волнения, так же плоско, серо и ровно продолжал. Теперь позвольте, товарищи, коснуться вопроса о государственном строе России и о будущих формах управления ею. Нам не нужны такие республики, какие существуют в других странах. Республики с чиновниками, с полицией, с постоянной армией. Не нужно нам и временное правительство, сплошь составленное из капиталистов. Это правительство даже возвещенную им программу осуществляет только под напором революционного пролетариата и отчасти мелкой буржуазии. Оно не хочет ее выполнять. Прикрываясь знаменем временного правительства, организующиеся силы буржуазной и помещичьей контрреволюции уже начали атаку против революционной демократии. Не нужно нам такое правительство, которое попустительствует контрреволюционной агитации Гучкова и кампании в армии. Агитация военного министра в своей армии. «Значит, вы против власти?» — спросят меня. «Значит, вы анархист?» «Нет», — отвечу я. «Это клевета. Мы не анархисты. Мы сторонники власти». И власть должна быть тверда, но власть революционная. Нас называют анархистами за то, что мы не признаем иго капиталистов. Вся власть должна быть передана из рук капиталистического правительства в руки советов рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов. Товарищи, что же здесь контрреволюционного? Мы за такую республику, в которой снизу доверху не было бы ни полиции, ни постоянной армии, ни несменяемого и привилегированного чиновничества. То есть продолжить нынешний львовский развал. Солдаты слушали очумело, для них это был изрядный туман. Нет, Ленин успеха иметь не будет. Но на кафедре он совсем не так безапелляционно кровожаден, как в своей газете из балкона особняка. Должно быть всеобщее поголовное вооружение народа и непременно с участием женщин, и никакого контроля и надзора сверху. А Ленин и не сдерживался напустить туману, сказать все прямо и четко было незачем, неуместно, да и сам он еще не видел до конца. После того, что призыв немедленно захватывать землю не имел успеха, он уже обременен был необходимостью продолжать здесь свою неудачную речь, ему и этого получаса было много, а сейчас надо было переходить к самому режущему вопросу о войне. Вот как тут проскользнуть умело? На меня клевещут, будто я сторонник сепаратного мира. А я утверждаю только, что нынешняя война затеяна Николаем Кровавым и капиталистами всего мира, и новое правительство ведет такую же разбойничью войну в интересах тех же капиталистов. А рабочему классу эта война не нужна. Почему Временное правительство отказывается не только расторгнуть тайные грабительские договора, но даже опубликовать их? От имени России продолжают говорить люди, разжигающие войну, капиталисты, перерядившиеся в республиканцев. Значит, договора, заключенные царской шайкой, остаются в силе, и мы воюем ради них? А между тем, там заключен план разделения Китая между Францией, Англией и Россией. Закричали. Откуда вы это знаете? Фантазия! А с тем и взорванная бомба. Пойди проверь. Пока не опубликуют. На волне взрыва Ленин говорил увереннее. Разделение Китая мне точно известно. Никакого доверия не вызывает обещание правительства отказаться от аннексий. Они переплетены тысячами нитей банковского капитала и не могут отказаться от аннексий. А поэтому будут только затягивать войну. Ни с каким капиталистическим правительством нам закончить войну не удастся. А как вы предлагаете? Война может быть закончена только рабочей революцией во всем мире. И к этой революции мы призываем. Мы никогда не говорили, что войну можно кончить сразу или даже односторонне, воткнуть штык в землю, когда противник наступает. Мы не призывали сложить оружие и разойтись по домам. Войну можно кончить только путем перехода всей государственной власти в руки класса, действительно не заинтересованного в охране прибыли капиталистов. В руки Совета депутатов –